Мы боимся признаться даже себе. Для всех у нас один ответ. Все хорошо. А для себя вопрос. За что мне все это? Нас не понимают, и мы злимся. Но можно же иначе. Анатомия ссор.
Здравствуйте.
Добрый день.
С вами Оксана
и Евгений.
Сегодня мы хотим поговорить о послеродовых депрессиях.
Какое страшное и неприятное слово – депрессия.
Но хочу вам сказать, ее не стоит бояться. Она совершенно не страшна тем, кто знает, как ее предотвратить.
Более того, сегодняшний гость расскажет нам, что делать, если такое состояние все-таки наступило.
И как распознать депрессию и не дать ей вами овладеть.
У нас в гостях врач-психотерапевт Алексей Каратан.
Здравствуйте.
Начнем с того вообще, почему начинается послеродовая депрессия? Откуда она берется?
Это запускается внутренний механизм рода, это стресс. И заболевают только те женщины, у которых было какое-то неблагополучие до беременности.
То есть этим не все вообще болеют?
Нет, не все болеют. И у женщин это все протекает в разной степени выраженности. Кто-то легкий дискомфорт испытывает, кто-то легкое уныние, кто-то влетает прям совсем в депрессию, что оставьте меня, жизнь разбита поломата, кто-то влетает в состояние, которое лечится только в психиатрическом стационаре.
Принято считать, что депрессия, это именно послеродовая, это первое время. Действительно ли это чаще всего первое время, если это у тех, у кого она происходит? Или это может начаться, не знаю, спустя полгода после родов или спустя там год после родов?
Считается, что возникает через 2 недели после родов вплоть до 6 месяцев. Так это официальные данные есть, да? Но практика показывает немножечко другое. Бывает и сразу после родов выстреливает болезненное состояние, то или иное. Бывает, когда и через год заболевают. И здесь сложности для врачей диагностировать это послеродовая депрессия или это какое-то другое душевное расстройство?
Так, собственно, а с чего вдруг она появляется, послеродовая депрессия? Она просто появляется потому, что когда-то, вы сказали, были причины, и это стало спусковым крючком, да?
Доподлинно никто не скажет, почему идет. У всех женщин, которые испытывали ту или иную степень выраженности, были какие-то жалобы до беременности. Они все практически отмечали какие-то невротические расстройства в той
жалобы
или иной степени выраженности.
Могут быть на что угодно.
Тревожность, беспокойство, плохой сон, раздражительность, там, неустойчивое настроение.
Связано со своим организмом, получается.
Да. Это до беременности еще.
До беременности. А беременность – это стресс. А роды – это еще больше стресс. И после любого стресса болячка, которая была внутри, выстрелила наружу. Вот механизм развития вот этого всего. И поэтому разная степень выраженности послеродовой депрессии. У кого-то это проходит просто на уровне слюни, сопли, ай-яй-яй, кошмар. Кошмарный, я не понимаю, что мне делать. Потом проходит какое-то время, человек берет себя в руки, как многие говорят, ну-ка соберись, тряпка, иди вперед, делай. Легкая форма, она прошла. Раз, все, и все прошло. А у других людей это приходит такое состояние, что надо класть в больницу и лечить по-взрослому.
Женщина сама после родов, она каким-то образом может понять, что вот у меня послеродовая депрессия, а не какое-то уныние, не просто мне все надоело,
усталость,
мне не нравятся пеленки и не нравятся, предположим, воспоминания. Или, в общем, это должен определить родственник и попытаться обратиться к доктору.
Это зависит от многих факторов. Иногда женщина сама обращает внимание, что что-то пошло не так. Вроде бы ребенок, вроде надо радоваться, а радости нет никакой. Вроде надо проявлять заботу, а она почему-то не появляется. Возникают вопросы.
Если муж вдруг видит и понимает, что что-то со супругой пошло не так.
К сожалению, чаще не понимают сразу.
Не понимает.
А еще, мне кажется, муж может очень часто подумать, что ну вот она устала. У нее поменяла жизнь.
То есть нам нужно определить вот что, чтобы помочь, например, кому-то определиться с пониманием того, есть ли послеродовая депрессия у жены, у подруги. Я смотрю, и я понимаю, у нее что-то пошло не так. Ну, может быть, она просто устала, и, может быть, ей просто надоело 9 месяцев ходить. Понимаете, это не самый простой вариант, да? И тут на что я должен обратить внимание в первую очередь?
Вот знаете, я бы сказал немножечко по-другому. Расстройства в психиатрии, они настолько тонкие, настолько замороченные, что если возникает вопрос, это лучше идти к врачу и развенчивать все вопросы там, в кабинете у врача. Потому что, ну, нет диагностики, нет лабораторного исследования, которое бы скажет, вот у человека, допустим, как мы сейчас обсуждаем, послеродовая депрессия. Нету. Это может оценить симптоматику врач.
То есть какого-то определенного симптома нет. Но, с другой стороны, нельзя вот так. Мало ли что с Оксаной случилось, я ее сразу,
вы знаете, у нас психиатру потащил. Очень многие боятся психиатров. Это еще пошло с советской власти, что ай-яй, страшилка, психиатрия, там такие негодяи сидят, там прям вот обратишься, из тебя овощи сделают, напичкают нейролептиками, и будешь ты ходить и улыбаться по жизни до конца. Но это не так, это не так. Людям надо просто объяснять, что психиатрия – это не такая страшная наука. Это наука, которая помогает лечить душевные расстройства и вылечивать на самом деле. Психиатрии не делают из людей овощей. Люди так поступают, потому что у них крайне мало информации. Куда идти, кому обращаться, куда бежать.
А давайте мы сейчас расскажем, вот, кому обращаться.
Ошибочная точка зрения, что если какие-то проблемы с психикой идут, надо идти к психологу. Ну, слава богу, если такие люди попадают на клинического психолога. Это принципиально разный специалист. Такие начнут диалог, и в процессе общения они поймут, что это не к нему, а это к психиатру, и они направят к психиатру. Другое дело, что у многих людей сразу такой страх в голове. «О, меня направили к психиатру. А, что делать? Пойду-ка я к другому психологу». Нарываются на психолога, который не клинический, и тот начинает послеродовую депрессию лечить словами. Ну, благо, если это легкое течение послеродовой депрессии, которая сама собой прошла. А если нет, тогда получаются большие проблемы. Потому что любую болезнь надо вовремя начинать лечить.
А может ли она не пройти, допустим, а затаиться на какое-то время, а лет через 5 вдруг вот эта недоличная депрессия...
Или она может, она всегда выстрелит, потому что особенности нашей нервной системы в том и заключаются, что если не вылечить до конца, придет повторение. Потому что есть ситуации, когда можно избежать этого, да? Так вот, идеальное состояние – это уехать в глушь, в деревню, свежая вода, свежая еда, никаких напряжений, никаких треволнений.
Но, предположим, вот одна из миллиона, может быть, так и может поступить, уехать в деревню. У меня вопрос другой. Неужели тогда люди эти, которые жили бы на свежем воздухе, понимаете, с коровами, птичками, они бы не страдали после родовой депрессии?
Здесь еще нужно проводить грань. Природа какая? Невротическая или психотическая?
У самого
назовем
человека?
Так, да. Потому что это тоже разные вещи. Невротические состояния, те, про которые я уже вот говорил, вскользь, да,
они
были до беременности. Вот оно проявилось и ушло. Вот эта волна, раз, она через какое-то время проявится вновь. Если стрессовый механизм будет присутствовать в жизни, проявится вновь. Вопрос во времени. С психотическим состоянием немножечко по-другому. Будет проявляться внешне, как послеродовая депрессия. Но лечить уже нужно по-взрослому, по-серьезному, потому что если неправильно лечить, будет ухудшение психического состояния.
А бывает ли такое, что, допустим, женщина, на самом деле у нее нет никакой депрессии, но она возомнила, что вот она такой центр вселенной, и она начинает...
Между прочим, таких много.
Тем самым манипулировать своим мужем. Ну, то
бывает
есть она
такое.
Там, ну, может быть, она устала, может быть, она хуже себя чувствует, но она это настолько преувеличивает, а он не понимает, он думает, что с ней что-то происходит, или наоборот, он уже с ума
сходит просто. Быстрее он уже, да, заработает себе стресс.
Как это выявить? Вот она им манипулирует. Это же наверняка сложно выявить манипуляцию женщин мужчинами.
Да нет, это выявляется на самом деле легко и непринужденно. На самом деле никакой Америки тут нет, да, и выявить симулянта, в общем-то, легко. Другое дело, что зачем так поступать? Потому что это прямой путь к недоверию, а недоверие порождает совершенно другую негативную реакцию.
Дело в том, что женщина в этот момент, она, собственно, не отдает себе отчет. Она хочет быть в центре внимания, и таким образом она говорит, у меня пострадала,
да-да.
Она сама себя убеждает.
То есть очень часто женщина начинает сама себя жалеть настолько, у нее, может, ничего и не случилось, у нее нет никакой депрессии. Считает, что она недолюбленная, у нее недостаток внимания,
здесь,
и вот
на самом
начинает
деле
вот, так, вот эта манипуляция.
Вопрос такой, кто у нее в мужьях, мальчик или мужчина? И от этого зависит вся дальнейшая их жизнь. Это уже как раз психологическое состояние. Если у нее мальчик...
Ну, вы имеете в виду не
мальчик,
по возрасту, а
да,
по состоянию.
По психологическому состоянию. То пацан может поступить по-разному и очень резко. Хлопнуть дверью и уйти, что чаще происходит. Если все-таки у нее муж, это мужчина, который созрел со всех сторон до создания семьи, до рождения детей, то он будет рядом во все ее... как ей кажется, печальные моменты, и он дождется того, что это все пройдет, и будет прилагать усилия к тому, чтобы это все прошло. Это поведение нормального взрослого мужчины. Да, женщина, особенно сейчас, начитавшись, что и бывает послеродовая, а очень многие боятся этого, что «а, у меня будет послеродовая», и начинает себе притягивать. Вот это состояние притяну, вот это состояние притяну. Если вторая половина нормальная, вменяемая, Он будет подставлять плечо ровно столько, сколько нужно, будет рядом столько, сколько нужно, никуда он не денется, и будет ее пестовать, и ребенка на себя возьмет, и в торговый центр ее на шопинг-терапию отвезет, чтобы все было хорошо.
Исходя из вашего опыта, очень много ведь семей распадается. Я подумал, может быть, распадается
очень
как раз
много.
Потому, что пацан хлопнет дверью и уйдет. Может быть,
здесь
люди
так,
не готовы жениться.
Ну, мужчина, если это мужчина, то он будет все-таки до конца со своей половиной. Да? Если он выбрал, это он выбирал.
С вашей точки зрения, кого больше сейчас?
Пацанов больше, к сожалению. Ну, такое у нас сейчас общество, да, у нас так сейчас воспитывают мальчиков. Ну, забывают, что они должны взрослеть. Девочек, кстати, тоже очень много, которые психологически забыли повзрослеть и стать женщиной.
А на их послеродовую депрессию или на желание манипуляции вот этими пацанами это как-то влияет? Вот если они не женщины, не повзрослели, а вот девочки?
Ну, игра. Вот посмотрите, как ведут себя дети в песочнице. Они играют. Манипулируют. Дети вообще манипуляторы великолепные. Они манипулируют, потому что они хотят добиться своего. Понимаете, здесь как раз это уже вопрос к психологам. Разрулить вот эту ситуацию. Это можно сделать, не добиваясь развала семьи. Зачем? Крайний случай. Сделать так, чтобы человек повзрослел, если один человек не вырос.
То есть, если один, еще как-то можно что-то сделать, если двое не выросли.
Да то... нет, почему? Все можно исправить.
Да?
Исправить можно все, кроме одного состояния.
Одного?
Да.
Вы его знаете?
Конечно. А мы все к нему придем в конце жизни обязательно.
Понятно.
Это не исправишь никак.
Все остальное
можно исправить.
Оптимистично. У Оксаны еще есть вопрос.
Сразу ли появляется материнский инстинкт? И как в паре взрослеет мужчина? Как он осознает, что он стал отцом? То есть, если вдруг они вдвоем были пацаном и девчонкой, и вдруг у них родился ребенок, что происходит вот в этот момент в голове?
Кошмар, катастрофа. Ай-яй-яй, что делать? Что делать? Куда бежать? И это, кстати, может послужить толчком для их параллельного взросления. Вместе. Раз, просто они попали в такую ситуацию, что у них выхода другого нет. Им надо взрослеть моментально. Здесь и сейчас. И одному, и второму. А материнский инстинкт, он приходит еще в утробе. Мама носит 9 месяцев. И 9 месяцев у нее материнский инстинкт крепнет, 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 крепнет. Потому что это особое состояние. Выносить новую жизнь, идет общение постоянное. Давно доказанный факт, что новая жизнь, там душа уже присутствует. Чуть ли не сразу.
Но, с другой стороны, там общение, как бы грубо это ни звучало, с воображаемым новым человеком, а тут он уже вот перед тобой, и он совершенно новый.
Когда есть нормальный материнский инстинкт, он переходит в нормальное состояние восприятия ребенка. Вот он был в утробе, вот он здесь у меня на руках. И это абсолютно другое состояние. Конечно, даже при нормальном материнском инстинкте может посетить и послеродовая депрессия. Ее никто не отменял.
Вот если она нас посетила... Есть какие-то методы вообще, как из этого выйти, если еще состояние, что ты понимаешь, что еще не обязательно обращаться к специалистам, что нужно самой делать?
Такое на грани.
От чего отказаться, что наоборот привнести в свою жизнь, может быть, чтобы тебе было спокойнее в этот момент?
Знаете, сейчас такое время, что вот я сейчас дам рекомендацию, и пойдет поток таких, что «а, не так, не сяк, нет, все надо делать по-другому». Любая женщина на уровне подсознания знает, как правильно. Если она понимает, что что-то идет не так, она ищет помощи у кого? У своего мужа, у своей мамы, у свекрови, у близких родственников, тот, кто организует его внутреннее пространство. Задает вопросы, идет общение. Вы знаете, мне нравятся в этом плане арабские страны. Там, когда женщина рожает, ее просто помещают в такое тепличное условие, а вокруг нее начинают плясать родственницы.
А не может ли это навредить наоборот?
Нет. Чем это может навредить?
Что будет какая-то несамостоятельность.
Нет, это не вырабатывается несамостоятельность. Женщина быстрее восстанавливается. Носить 9 месяцев ребенка и родить – это сложно, мягко говоря. И нужно время на восстановление. Чем быстрее женщина восстановится, тем она быстрее начнет себя чувствовать на полную катушку. Да, конечно, можно сейчас привести пример. А вот 100 лет назад в поле родила и пошла. Но это было 100 лет назад, а сейчас мир другой.
То есть получается, что по большому счету, если женщина родила, и первое время она окружена заботой и какой-то помощью, это нормально?
Нормально, абсолютно.
Это, наоборот, хорошо?
Конечно.
То есть тут не
это
нужно...
благотворно влияет на женщину, на ребенка, на мужа, на всю семью, на все окружение. Это норма, так должно быть. проявлять заботу, ласку, внимание.
Исходя, опять же, из вашей практики, бывает ли такое, что материнский инстинкт, бац, и отсутствует? И почему я об этом спрашиваю? И вот это отсутствие материнского инстинкта, оно очень часто появляется и в телепрограммах, и в художественных фильмах. Они много говорят, и нам надо понять, действительно ли это отсутствие материнского инстинкта, или это просто усталость, это просто, может быть, опять та же депрессия.
Скорее всего, то, что в телепередачах, в шоу показывают, да, это игра. Материнский инстинкт, он присутствует у каждой женщины на самом деле. Это ее природа, это ее основа. Другое дело, что он может скрыться немножко, да, уйти как бы в подполье. И сидеть там и говорить: так, сейчас я подожду, хозяйка, пока ты свою голову приведешь в порядок, пока ты нервы свои вылечишь, и вот тут я появлюсь. И практика показывает, что когда женщина приводит свою нервную систему в нормальное состояние, у нее возвращается материнский инстинкт, и все идет хорошо и гладко.
Бывают такие ситуации, например, что женщина родила, и, как бы грубо это ни звучало, и отдала ребенка на воспитание своей матери. Многое время ребенок проводит с бабушками. Возможно, она работает, возможно, она не желает этого, но факт остается фактом, то есть она времени мало проводит и иногда даже не стремится к этому. И лет там через 10 вдруг она так раз: а я же мама.
Ага, уже когда ребенок уже взрослый, практически.
Вот это что? Это значит, она пришла в себя и наконец-таки стала готова быть матерью?
Психоз может длиться десятилетиями. И если это легкая форма психоза, которая длится, он прошел, и она осознала. Но это психиатрия.
Соответственно, этот психоз продолжался на протяжении десятилетий.
Сплошь и рядом. Старые мастера описывали такие состояния.
То есть получается,
продолжительность психозов и как это происходит. Как
что
жизнь
когда
протекает.
Мы ругаем маму, да, ну очень часто начинает кто-то осуждать, родственники, что вот она плохая мать, она ребенком не занимается или занимается не в полной мере.
Нет, но вот мы говорим можно сейчас не об асоциальных людях, да, то есть мы
говорим
об обычных.
Нет, о нормальных, обычных людях. Но очень часто, например, свекрови или сами матери начинают говорить, что вот ты не в достаточной мере занимаешься ребенком, мать это не принимает, но по факту она действительно не в должной мере занимается ребенком. Получается, что с ней что-то не то.
Да, с ней что-то не так, и что-то пошло не так. А самое главное в этой ситуации родственникам понимать, невозможно психиатрию как-то увидеть на пленке, да, зафиксировать как-то в снимке. Это сложный процесс диагностики, когда ты приходишь на прием к врачу, и врач уже диагностирует то или иное состояние. Психиатрию ее можно только оценить.
До этого мы говорили о психозах. И теперь, конечно, возникает вопрос. Разница послеродовая депрессия и психоз. Нужно ли обычному человеку понимать разницу в этом? Или, в общем, нужно только понять, или депрессия, или психоз, в какой момент обращаться к доктору?
Я бы не рекомендовал заморачиваться, да, на чем именно, да, какая природа. Здесь важно другое. Можно помочь.
В какой момент надо обратиться к врачу, как понять? Сама женщина, она вот будет ходить к неврологу, к бабке, гадать на картах Таро, все что угодно делать.
Вот в этой ситуации хорошо, она уже понимает, что-то не так. Значит, родственникам надо просто консолидировать усилия и направить в нужное русло, к психиатру.
Утилитарно совершенно. К психиатру. Это, по-моему, психоневрологические диспансеры по всему городу, по всей стране,
да.
Существуют. Можно прийти к участковому психиатру,
вот
да,
смотрите,
и сказать, что есть проблемы. Чтобы люди просто знали, что им делать, да. Вот нужно к психиатру, что делать?
Идти на прием и не бояться этого абсолютно, потому что все лечится.
Медикаментозное лечение проводите? Или
чаще,
какое-то в группах,
да. Нет? В группах это не совсем то. Стандарт – это медикаменты. Не надо бояться медикаментов. Они не калечат, они не делают из человека овощи. Они убирают то или иное проявление болезни. Болезнь ушла, и никто вас не будет заставлять пожизненно принимать лекарства.
То есть это как таблетку от головы. Мы не боимся выпить, да, когда у нас голова болит?
Да, а таблетку вот от душевных расстройств все боятся принимать. Потому что, вдруг я привыкну.
Это действительно то, что людей пугает. Почему пугает?
Снотворные.
Вот люди боятся снотворных, потому что говорят, вот я выпью снотворное, потом я к нему привыкну, без него не смогу спать. Вот так же и здесь люди боятся.
Это мифы, которые надо развенчивать.
То есть к этим таблеткам нет такого привыкания, от которого потом невозможно отказаться. Это не что-то сродни наркотикам. То есть не нужно поддерживать себя всю жизнь.
Которые, совершенно верно, они не нужны пожизненно, они нужны здесь, сейчас, пока есть то или иное душевное расстройство. Да, конечно, ситуации разные, и все подводить прямо под одну черту – это неправильно. Я уже говорил, есть легкие проявления болезни, есть тяжелые. Как мы гриппом болеем? Некоторые на ногах с носовым платком, а другие лежат с температурой под 40.
Вот те, которые на ногах, они рискуют тем, что будут...
заработать осложнения.
Да, да.
Абсолютно. У тебя начинается болезнь. Ты понимаешь, что тебе все хуже, хуже и хуже. Ты вызываешь врача, врач приезжает, говорит, о, вам надо в больницу. И тот, кто соглашается ехать в больницу, он поступает абсолютно правильно. Страха-то нет никакого. Что, меня сейчас вылечат, и все. Вот поставьте вместо слова терапевт, психиатр, будет то же самое. Вас просто вылечат, и все.
Давайте дальше развенчивать мифы, чтобы никто не боялся. Просто представь, чего женщина еще может бояться. Она может бояться, что ее подсадят на лекарство навсегда, и что ее поставят на учет, и об этом узнает какой-нибудь ее будущий боссбанкир.
Да, у нас в стране есть диспансерный учет, но он разный. Есть диспансерный учет, есть консультативный учет. Вот такие люди попадают именно в консультативный учет. Все, кто вот боится, я потом приду за справкой на вождение, и мне не дадут. Дадут, потому что это консультативный учет.
Вот диспансерный, это когда уже заболевание...
Уже которое... серьезные заболевания, которые требуют длительного лечения, серьезных подходов и гипотетически предполагают частые госпитализации в больницу.
Какую самую большую проблему практикующий психиатр мог бы сейчас назвать в общении с пациентами?
Вот что влияет на всех нас, да? Три кита – знание, понимание и принятие. Вот так происходит. Если у человека не хватает знаний, не будет понимания, не будет принятия вообще никогда. Врач должен дать информацию в таком объеме, чтобы человек понял, а после этого принял свое состояние. И сейчас крайне много негатива, который не позволяет дать информацию. Вернее, врачи дают информацию ту, которая есть, которая может помочь реальному человеку. Но обращаются в интернет, там психологические форумы, и там вообще оттас, что начинается. Да ты что? Да ты здоров, тебе не нужно туда идти. Займись бегом, займись шопингом, займись тем, всем рукоделием, и все пройдет. Это на психологических форумах. Это вот любой может перепроверить, забраться, почитать. Вот что мешает. На самом деле, вот практикующим психиатрам, вот этот негативный фон, который везде и всюду летает. Потому что знание, понимание, принятие – это суть решения вопроса.
Но это с точки зрения пациента. Сначала узнать, потом...
Через знание будет понимание
понять,
того, что происходит.
Да?
И после этого уже примешь себя как такового, своей болечкой, со своей перспективой. Но уже будет понимание того, что происходит. А. Это не катастрофа. Б. Это лечится. В. Я буду здоров.
Но самое главное, что я буду здорова. Особенно, что касается послеродовой депрессии, потому что здесь накладывается ведь еще любая мама переживает и за ребенка, соответственно. Это влияет на ребенка, вот у мамы послеродовая депрессия?
Есть такое понятие, называется симбиотическая связь. Она есть только у мамы и у ребенка.
До какого-то периода?
У людей по-разному, лучше все-таки до какого-то периода, чтобы он потом начал взрослеть.
То есть в какой-то момент отпустить ребенка?
Да, но она все равно останется в другом видоизмененном состоянии, да, мы же понимаем, женщин много, мама одна, мужчин много, папа один. Но вот к папе не возникает такая сильная симбиотическая связь, как рождается именно с мамой. И если маме плохо, а связь сильная, ребенок, конечно, страдает. Он это чувствует. Он это эмоционально переживает.
А женщине, которая думает, что у нее послеродовая депрессия, почему мы можем еще сказать, посоветовать, сходите к психотерапевту?
Да, ребенок может быть капризным, избыточно капризным. Информацию для родственников, что если вот она только-только родила, у нее нет сил ни на что, ее не надо пинать и говорить, да ты соберись, тряпка.
А вот
нет, надо проявить,
вариант,
проявить
когда
заботу.
Женщина начинает пинать мужчину, говорит, я вот тут день и ночь с ребенком сижу, а ты ничего не делаешь, хотя, возможно, он делает.
Скорее
и
всего, делает.
Да,
да.
И
есть такой полюс,
его пинать.
Да, в послеродовых состояниях, когда женщина начинает немножечко становиться раздражительной.
Как
такой,
мужчине реагировать? Что
спокойно.
Делать?
Не он носил
терпеть?
9 месяцев, а его любимая женщина носила ему ребенка 9 месяцев и рожала. Знаете, есть такое сравнение. Женщина любит его приводить в споре с мужчинами. А вы хоть раз рожали? Поэтому здесь надо просто включать понималку, да, что мужчина должен понимать, это не простой процесс, да, это не в магазин сходить, как там аист принес. Не, ничего подобного. И у женщины могут быть расстройства. Фактически она имеет право на эти расстройства.
Еще есть такая мысль, что мужчина должен быть готов к тому, что в роддом идет одна женщина, а из него возвращается совершенно другая. Действительно, она настолько меняется. И потому что очень часто говорят, ой, моя до того, как родила, была другая. А вот сейчас вообще не узнаю, она вроде тоже хорошая.
Ну так-то я тебе скажу, что врут.
Я вот согласен. Мягко говоря, говорят неправду. Абсолютно неправду. Это проблема, ну, я могу назвать по-разному, да, я ее называю так, мальчик-девочка. Вот кто создал семью? Мальчик-девочка. Если взрослые муж и жена, то это один процесс, да. Он привез жену в роддом, он принимает обратно ту же самую любимую женщину, да плюс еще члена нового семьи, да. И точно так же они заботятся, как и заботятся о новом члене семьи, там, неважно, сын, дочь. И он делает все, чтобы все родственники понимали, так, все молчать, сидеть на месте, делать как надо. Не как я хочу, а как надо. Тогда все идет гладко, хорошо, да, и женщина нормально восстанавливается, быстро восстанавливается. Если это мальчик-девочка, то там огромное количество вариантов.
По поводу огромного количества вариантов мы как-то совершенно упустили из виду, мы такие тут откуда-то из другого мира, а сейчас чуть ли не треть женщин рожают, собственно, без мужей в одиночестве. Кто там будет из какого роддома забирать? И вот здесь вопрос послеродовой депрессии.
Там, скорее всего, все поголовно, вот все барышни, вряд ли это проводили статистику, и вряд ли кто-нибудь будет проводить статистику, да, вот если я для себя рожаю, бывала ли у нее депрессия? Скорее всего, там будет послеродовая депрессия. Вопрос, в каком объеме.
Потому что
психически здоровая женщина не будет рожать только для себя.
Но чаще всего это же женщина, которая вот там стукнула 35, мне срочно нужно родить. Я рожу для себя, и вот у меня...
То есть это уже взрослая. Психически нездоровая, на
мой взгляд. Вот этот вопрос,
и она была всю свою сознательную жизнь. О чем она думала? Карьера?
Карьера или часто не складывалась,
может быть, какие-то... Могло не складываться.
Отношения, да. И вот в какой-то момент она понимает, что вот сейчас мне нужно родить срочно для себя, воспитывать этого ребенка.
Да, действительно, сейчас много 35+, назовем так, да, женщины, которые говорят, я буду рожать. Детородный возраст, репродуктивный возраст уже позади фактически. Благоприятный позади. А нервных напряжений у нее за всю свою жизнь накопилось ой-ой-ой сколько. А если там травмы, а если там еще какие-то тяжелые инфекции, то это добавляет нездоровье ее психики. А если она еще активно занималась построением карьеры, была постоянно в нервном напряжении, то с большей долей вероятности к этому возрасту ей нужно сначала идти к психиатру лечить свою нервную систему, а после этого заниматься проблемой деторождения. Посыл к людям не относиться к себе как второстепенному члену общества. Когда человек наплевательски относится к своей нервной системе, он фактически себя не любит, говорит, что ты какашка, что ты недостойный член общества. Вовремя невылеченное психическое расстройство ведет к тому, что оно просто человека будет добивать. Неважно, как оно называется, оно все равно будет присутствовать в его жизни и отравлять жизнь, снижать качество жизни. Оно будет меняться. И иногда даже до полной социальной дезадаптации. Вот посыл к людям все-таки относиться к себе более трепетно. Если есть какие-то проблемы, то идти и решать их правильно.
У нас в гостях был врач-психотерапевт Алексей Каратам. Возможно, далеко не все, что вы услышали, показалось вам правильным. Возможно, что-то вы просто не готовы принять.
Хотите услышать другую точку зрения? Тогда слушайте нас через неделю. Потому что о послеродовой депрессии мы поговорили еще и с психологом, и просто мамой, которая не понаслышке знает, что это такое. Но главное – берегите себя.
Не согласны? Появились вопросы? Или вам есть что рассказать? Пишите нам. Наш электронный адрес sora.net@mail.ru или аккаунт в Instagram sora_net. Мы зададим ваши вопросы специалистам, и вы получите ответы. А вот прислушиваться к ним или нет, решать только вам. Мы такие разные, но у всех нас гораздо больше общего, чем кажется. Анатомия ссор.